Профессор, у нас с вами было несколько встреч на самые разные темы, и, естественно, возникли дополнительные вопросы, и, пользуясь возможностью такой уникальной, я хотел бы задать эти вопросы.
Но они у вас еще будут появляться и дальше.
Вне всяких сомнений, они несколько выглядят несколько хаотичны, такие из разных тем, но тем не менее они очень важны.
Хорошо. Ага.
Значит, первый вопрос. Вы могли бы сформулировать 5 основных принципов современного воспитания человека?
Так, как я считаю.
Да, конечно.
5 основных принципов. Первый и самый главный – это пример. Второй – это абсолютно равное отношение ко всем, когда и воспитатели, и дети находятся практически на одном уровне, и воспитатель незаметно подтягивает детей выше. Второе. Третье. Это участие в учебном процессе минимум 2, желательно 3 специалистов на группу от 10 до 15 человек. Раздельное обучение мальчиков и девочек, раздельное воспитание мальчиков и девочек, полный рабочий школьный день, в течение которого дети учатся, отдыхают, вместе кушают, все делают вместе. Особые дни, когда происходит выезд из стен школы, так называемой школы, на природу, куда-то далеко. Это может быть какие-то зоопарки, это могут быть какие-то парки, это что угодно. Но там, где это могут быть больницы, это могут быть стадионы, то есть там, где детей, заводы, где детей знакомят со всеми процессами. Это может быть воспринято как выходной день. Потому что ребенок, когда он выходит в такое место, это для него как уже смена обстановки, это уже отдых. Вот. Причем это поездка с увлечением и со всем. То есть вот такие непрерывно такие выезды раз в неделю, допустим, для всей школы. Ну, по разным дням, может быть, разные классы и так далее. Вот разные места. Это демонстрация ребенку всех образов, всех примеров из нашей жизни. То есть это поход на киностудию, в театр, поход в операционную, в больницу, в роддом, смотря для какого возраста, да-да, в психиатрическую больницу, поход в морг, я тут должен, это отдельный разговор вообще о жизни и смерти. Рождение, да, вот все, что касается смерти, тут мы должны отдельно поговорить с вами. Заводы, колхозы, то есть вот, ну, то есть сельскохозяйственные учреждения. Показать ребенку все, что делается. Ведь булочки не растут на деревьях, понимаете, то, что так, как думают дети, и вообще существует у человека современного превратное представление о том, как все происходит и как вообще существует все. Обязательно поход в государственное учреждение, в тюрьму необходимо. И так далее. То есть знакомить детей, то есть еженедельно вывозить ребенка с объяснениями, с предварительными внутри этого процесса поездки и после этого обсуждения. Они должны писать на эту тему затем отчет, почему, как, зачем, где, кому это надо, и как они это прочувствовали и прошли на себе. Это все должно затем обрабатываться психологом группы. И затем принимать из этого соответствующие выводы и следствия. Вот. В общем, такая непрерывная работа. Обучение не в классах, а в комнате, где сидят все в круге. Никакого нет учителя. А практически воспринимаемый их же возраст инструктор. Вот. А связь между возрастами, когда более взрослые берут над ними шефство, а они, в свою очередь, более маленьких, и они понимают этот процесс и участвуют в нем как в непрерывном и необходимом процессе жизни. Очень серьезное, четкое обучение внутри школы, подготовка к половой жизни, с демонстрацией всего, что необходимо людям для того, чтобы они правильно относились, обучение психологии противоположного пола и правильного взаимодействия, понимания. Ну, в общем, мы с вами говорили практически обо всем. Понимание процесса жизни, зрелости, старости, естественно. В общем, но это уже требует определенной подготовки детей. Это не в самом младшем возрасте, естественно. Это поездка в дома престарелых и так далее. То есть надо показать человеку всю палитру нашей жизни и привести его к тому, чтобы он понял, что правильное взаимодействие с остальными, оно делает его жизнь правильной, полной, и выводит его на следующий уровень существования, на следующее измерение, когда он начинает чувствовать себя, как вся окружающая нас природа, как бы вечным, бесконечным, включенным в общий социум и в общий слой природы, которая сама по себе бесконечна и вечна. Но это уже совершенно отдельный, так сказать, раздел, который мы все-таки должны ему преподать человеку, потому что этим даем мы ему перспективу действительно совершенного вечного существования, без опоры на который мы не можем сделать его по-настоящему, человека, своять правильным, потому что ему необходимо вознаграждение за все его усилия быть нормальным членом общества. Он должен понимать, что при этом и от общества он получает вознаграждение, и еще есть вознаграждение с более высшего уровня, которое он достигает и которое действительно ничем не заменимо.
Вы затронули все-таки тему смерти. Я хотел бы пару слов задать. Уже в 5 лет ребенок задает этот вопрос. Я сталкивался с этим и помню, что меня этот вопрос возник именно в этом возрасте. Все-таки что ответит ребенку на этот вопрос?
Мы должны брать пример с древних обществ. Они относились к этому совершенно спокойно. Дети ведь видели перед собой все эти проблемы, знали, что умирают взрослые, близкие, или раненые, или больные люди. Они понимали это все, затем участвовали в процессе похорон, их не изолировали, им все это показывали. Они ко всему этому относились естественно. В наше время, именно благодаря из-за того, что мы не желаем ощущать естественный образ жизни, мы каким-то образом делаем из всего из этого какое-то синтетическое отношение к себе и к окружающему, мы думаем, что мы этим облегчаем свое существование. На самом деле совершенно нет. Это неверно. На самом деле мы этим... смотрите, что делается с фильмами, с убийствами. Каждый фильм – это же сплошные убийства, издевательства, насилие, какие-то ужасные действия. То есть мы этим не делаем нашу жизнь более приятной. Мы, наоборот, вносим в нее те же элементы – смерти, насилия, издевательств, страданий – только в искаженном виде. Поэтому мы видим, что мы как бы заменили естественное отношение к человеку, к его нормальному физиологическому существованию, рождение, жизнь, смерть, мы заменили чем-то искусственным, уродливым. И я бы не сказал, что дети этого не знают, ведь они этого знают. Они только и получают какое-то искаженное впечатление об этом, обо всем. Но они проходят у них перед глазами всевозможные страдания, смерти, насилие и так далее. Этим, смотрите, что делается даже в мультипликационных фильмах. Это же все построено на издевательствах, на победе одного над другим, как кто кого перехитрит. Этот несчастный кот, которого доводят мыши, там, диснейлендовские там, и так далее. Это хорошо посмеяться, но в принципе, чему обучают детей? Это ведь отношение неверное совершенно. Это издевательство над другими. Хорошо, он кажется тебе старшим там или как, но же это ведь неверно. В итоге не получается правильного взаимодействия между ними. Поэтому сам фильм ничему хорошему не учит. И так далее. Вообще любые фильмы, они все построены на страхах, на угрозах, на подавлении, на власти. Детские фильмы при этом они отличаются еще более изощренными такими способами выражения, чем взрослые. Так что я считаю, что мы должны правильно все показывать детям. И что бы мы им не показали, по сравнению с тем, что они видят с экрана, это будет, наоборот, более мягко, естественно и воспитательно.
Вы как-то говорили, что более правильно будет не изолировать ребенка от информации, которую он все равно получит, а отдавать правильное отношение к восприятию.
Абсолютно четко. Я помню, когда я был маленьким ребенком, то у родителей, ну, во-первых, мать-гинеколог, у нее было очень много такой литературы, она постепенно мне ее, так сказать, каким-то образом делала доступной. А вообще я рос в доме, где книжки стояли по возрасту, и я не мог там, слишком высоко достать не мог. Так что это с одной стороны. А с другой стороны, да, были точно такие откровенные разговоры. Я считаю, что все это было правильным. Были даже книги, в то время было же мало книг в России, вообще в то время секса считалось, что его нет. Но были дореволюционные книги «Мужчина и женщина». Вот такие вот два больших тома, я помню, которые были очень интересные статьи. Конечно, я как ребенок с удовольствием разглядывал обнаженных там всяких, но они были очень красиво сделаны, художественно очень хорошо сделаны. Эти два тома про мужчину и про женщину. И там очень здорово, так прилично, приятно объяснялось вообще свойства, особенности и так далее, характера, физиологии и так далее. Здорово. В царской России уделялось этому правильное внимание. А видите, в те годы, в 50-е годы, когда я рос, этого не было. Я помню, каким фурором была встречена книжка моего учителя, профессора Свядоща. «Сексуальное поведение мужчины, сексуальное поведение женщины».
Да, я помню такую книгу.
Да, это был мой учитель. Он нам преподавал психологию, физиологию, анатомию у меня на курсе. Но я уже здесь, в Израиле, ее увидел, изданной.
Вы сейчас затронули такую грань, это сделанное красиво, и где эта грань вот этой красоты, где кончается красота и начинается уродство?
Она начинается из того, воспитываем ли мы особо выдающегося индивидуалиста или интегрального элемента социального элемента. Когда у человека стоит задача быть именно таким, социально связанным с остальными элементами. И это самое главное. Если этого нет, наступает крах общества. И тогда уже выступают вперед любые его порывы, которыми он начинает гордиться, возносить, mm-hmm. привлекает к этому средства массовой информации и так далее.
Я предупреждал, что у нас будут такие пестрые вопросы.
Давайте, давайте.
Следующий вопрос, это он уже относится к образованию, воспитанию, домашнее задание. В новой школе есть место домашнему заданию? Нет. Если есть, то в каком виде?
Никакого. Абсолютно никакого. Единственное, что есть, выходные дни, если они есть, это вопрос, сможем ли мы сделать так, чтобы этих выходных дней не было. Но если они есть, эти выходные дни, то желательно для детей создать такие условия, когда бы они бы сами являлись бы в школы, и там бы игрались, и там бы проводили бы время, день без занятий, или этот день был бы поездка куда-то, вот в таком виде. Потому что, в принципе, делать дома нечего. Телевизор, компьютер ничего хорошего не дадут. Правильное общение между собой и с тем же телевидением, и с тем же компьютером, и с кинофильмами всевозможными, с костром, там, с поездкой куда-то. Это намного более привлекательно. Я думаю, что это лучше, чем с родителями, которые должны заниматься там семьей, маленькими детьми, уборкой, готовкой, стиркой и так далее. Я считаю, что большинство детей были бы счастливы, если бы школа была открыта, хорошая школа, в которой им были бы предоставлены просто все возможности. И кроме того, в этот день существовали бы особые кружки. которых в обычные дни, может быть, нет. Специально бы мы так сделали их в этот день привлекательным.
Ну, я здесь тоже с вами согласен, потому что из практики вот встречи с, ну, с так называемыми хорошими родителями могу сказать, что действительно ребенку достаточно буквально 15 минут такого полноценного хорошего общения с родителями, и все этого достаточно.
А потом это уже все.
Да.
Потом они уже не могут быть друг с другом. И на самом деле это так. А сделать им, допустим, воскресный футбольный матч, неважно что, понимаете, или какая-нибудь особая другая игра, или там поиск чего-то там группой какого-то клада, неважно что делать, но сделать что-то такое увлекательное, серьезное, с элементами, с интересными, взаимопомощи, иначе не найти, иначе не влезть, иначе что-то не сделать. То есть развлечение с обучением.
Есть еще такой частный случай, но он сейчас он встречается очень часто, когда ребенок на вопрос, что ты, чем ты хочешь заниматься, отвечает: я не хочу ничего.
Очень хорошо. Очень хорошо. Давай мы сделаем только так, что ты действительно ничего не хочешь. Мы предоставим тебе полную возможность. Вот сейчас ты не делаешь ничего, но ничего. То есть не читаешь и не смотришь, и не разговариваешь, а вот не делаешь ничего. Вот сколько ты хочешь? Целый день, пожалуйста. Но как только ты начнешь что-то делать, мы тебе напомним, что мы договорились, что ты не делаешь ничего. Это тоже очень интересный элемент, когда он понимает, что он не то, что ничего не делает, он просто занимается бесполезными делами. А может ли он сделать себе приятными полезные дела? Понимаете? Поэтому обучить его тому, что нет такого, чем бы, чтобы он не был занят. Он слоняется с угол в угол, он этот просит, этот пробует, он смотрит бесконечные там эти самые телевидения и там чего-то. Он чем-то занят. Это не значит, что он ничем не занимается. Это значит, что у него нет четкого источника наслаждения, наполнения. Вот здесь его... Но обучить ему его ничего не деланию, это надо. Вот давай договоримся мы с тобой. Сейчас 15 минут. Вот ничего не делаем. И этого будет ему достаточно.
Ну да, если его не разорвет, то да, как говорится. Да. У меня следующий вопрос. Кто должен планировать день ребенка? И когда это делать? С вечера, утром и так далее?
Я думаю, что это вместе с детьми мы должны решать абсолютно совместно. И здесь преподаватели, и дети сами, вот как, кстати говоря, и происходит в этой школе, демократической школе, тоже у них интересные есть вот эти элементы. Когда дети даже сами решают, что они будут изучать, хотят они изучать этот предмет или нет, на каких уроках присутствовать, а на каких уроках нет. Но это уже чересчур. Здесь они не затрагивают наше воспитание. У них другой метод. Именно абсолютная свобода внутренняя. Они считают, что человек сам может выбрать это. Но элементы такие, которые можно у них поучиться, есть. И вот они, кстати говоря, выбирают для себя каждый раз в совете как бы группы, они выбирают для себя, какие предметы и в каком порядке они будут изучать. Но, как правило, все-таки в любом случае упор он идет на социальное развитие ребенка, его становление как человека, и только затем уже специализацию.
Следующий вопрос. Если взять, что условно, мы говорили, что уроков быть не должно, но вот то время, когда ребенок занимается общением, какая-то структура у этого, вот у этого времени должна быть, с чего начинается, как продолжать, чем заканчивать, из чего должно...
Во-первых, это должно быть в виде беседы. Очень многие из этих бесед должны затем сниматься на камеру и просматриваться. Люди будут видеть сами на себе, будут учиться, каким образом они выглядят, каким образом они взаимодействуют между собой, правильно ли они высказались, правильно ли поняли друг друга. То есть здесь существует элемент не только коммуникации, самоконтроля. Не для того, чтобы ограничить его и поставить в какие-то рамки, а наоборот – надо именно понимать, для чего это самоконтроль. Для того, чтобы дать ему наиболее полно выразиться. И дополнить, если он не может. И таким образом он учится себя правильно выражать, находиться в правильной коммуникации с остальными детьми. Так что этот элемент, он необходим. И поэтому темы беседы обязательно должны быть заранее согласованы. Заранее надо выдать детям какой-то интересный материал, чтобы они его изучили. Вспомогательный материал. Кому-то дать особый, что он выступил с каким-то определенным докладом. Их так несколько человек, а потом обсуждать бы это все вместе и так далее. И так вперемешку, чтобы сегодня ты, завтра я. И, в общем, делать из них спикеров, адвокатов, обвинителей, защитников. То есть все. То есть каждый, чтобы проигрывал любые роли в обществе, которые общество обязывает нас принять.
А чем должен заканчиваться такой урок? На какой точке лучше всего завершать?
Трудно сказать. Иногда это можно просто оставить висящим в воздухе. И затем как-то продолжить. А может быть, через месяц-два повторить эту съемку. И теперь как вы относитесь к этому? Или показать им 2-3-летнюю запись. А какие мы были. И почему мы так реагировали. И человеку, чтобы не было стыдно, а наоборот, он понимал, что это естественный процесс его развития. И таким образом бы и в перспективе бы видел бы себя таким, что я изменяюсь.
Следующие вопросы. Мы затронули периодизацию вот этапов жизненного пути. Я бы хотел, чтобы вы несколько слов сказали все-таки про период с 20 до 40 и с 40 до 70 лет. Ну, чем они все-таки характерны, какие задачи, что с вашей точки зрения наиболее важно в эти периоды?
Если мы... Здесь проблема в чем? Если мы говорим о возрасте детском, то это то, что в наших силах сейчас уже начинать и менять. А если мы говорим о возрасте от 20 до 40 и от 40 и дальше, до 70 до 120, то это уже зависит от того, как мы с вами сможем вырастить поколение до 20-летнего возраста, и потом оно начнет дальше расти, и оно нам и даст вот этот следующий этап от 20 до 40 и до 70 до 120. Если мы не сделаем... не вырастим, не создадим поколение правильное до 20-летнего возраста воспитанное, то и остальных у нас периодов не будет. Поэтому мы с вами, когда уже говорим о жизни, правильной жизни, согласно, так сказать, моему пониманию, человека от 20 до 40 лет, то мы говорим уже о обществе, которое уже по другим законам живет, по другим как бы уставам. И поэтому это не наше общество. Это уже нечто совершенно другое. Это то, когда человек получает по потребностям и выдает по способностям. Потому что самое главное для него – участвовать в социуме. Таким образом он воспитан. Он понимает, что при этом он может полагаться на общество, которое всегда его обеспечит, которое всегда будет думать, которое всегда будет заботиться о нем. Это социализм своего рода. Но он социализм правильно воспитанный, ненасильственным путем. Ненасильственным путем. Это элементы, которые хотели ввести в бывшей России, но с помощью красного террора или там еще каких-то других методов воздействия поубивали там до 40 миллионов человек, но при этом ничего не достигли, потому что силовым методом здесь действовать нельзя. Здесь необходимо высшее вознаграждение. Здесь недостаточно даже того, что я буду правильным элементом в обществе. Хотя это много, это во многом может помочь, если общество действительно будет таким. Но проблема в том, что нам необходим еще дополнительный элемент от воздействия природы на нас. Это называется высшим вознаграждением, когда человек начинает ощущать в правильном своем соединении с социумом выход на следующий уровень своего сознания, когда он ощущает себя плывущим в вечном потоке информации, в вечном потоке ощущения жизни. И уже не адаптирует себя, не ассоциируется себя с своим физиологическим телом. Когда он уже чувствует себя настолько связанным с окружающим его обществом, что тело даже умирает, а он остается в своем сознании, в своем слиянии с этим окружающим обществом существовать. Это Это психология, не более того. Мы можем к ней прийти. Каббала об этом говорит. И мы должны человеку это объяснить и показать. Потому что именно выход на этот уровень, он является наибольшим вознаграждением, настоящим истинным вознаграждением. В нем именно и существует та энергия, которая позволит человеку правильно взаимодействовать с окружающим миром.
Время нашей передачи подходит к концу. Я напоследок оставил вопрос, как мне кажется, наиболее серьезный, но необходимость в нем есть. Мы рассмотрели вот эти периоды, согласно науке Каббала. Вы могли бы сказать, на чем основываться, почему именно такие периоды? Причем здесь можно использовать именно каббалистическую терминологию, да. И все. Почему вот так? Почему с 3 до 6? Почему с 6 до 9 и так далее?
Потому что наша физиология таким образом построена в нашем мире, и наше общество построено таким образом. Просто мы его исказили и не видим этого. Потому что таким образом воздействуют на нас высшие силы природы. На каждого из нас и на социум в целом. И поэтому все мы проходим именно такие пути, стадии внутриутробного развития, с 3 до 6 лет. Внутриутробное развитие, оно тоже делится на 3 части. Потом идет период вскармливания до 2 лет, до 3 лет становления. Младшего возраста с 3 до 6, обучение, первичного обучения, азам, затем с 6 до 12, подготовка уже к социальной среде, с 9 до 13, подготовка к половому развитию, становлению, с 13 до 20 лет половое становление, обретение специальности и создание семьи. До 40-летнего возраста человек практически создает свою семью, детей, растит, мужает, после 40 лет он становится при этом уже дедушкой, бабушкой. И проходит следующий этап жизни до 70 лет. За 70 лет, годами существует очень интересный процесс, которого мы не можем в нашем мире сейчас наблюдать. Это процесс, когда если человек подключается, если мы говорим об обществе исправленном, то оно преодолевает барьер 70-летний, и становится уже даже на физиологическом уровне существующим до 120 лет. И при этом оно обретает особые жизненные силы, особую жизненную мудрость, которая помогает всему человеческому сообществу находиться в общей мысли, в общих рамках, в общей поддержке вот именно этого возраста. То есть возраст от 70 до 120 лет, он становится на самом деле для человечества благодатным, приносящим ему огромную психологическую, энергетическую поддержку. То есть старики вот эти вот, физиологические, будучи стариками, mm-hmm. они не являются обузой для молодого поколения, а наоборот, они тогда выполняют свою особую функцию. Они своими пониманиями жизни, своими взаимосвязями между собой, они создают вокруг нашего мира экологическую, физиологическую, психологическую, правильную среду, в которой все остальные благодатно существуют.
Еще малюсенький вопрос. Произвольно трактовать вот эти периоды можно, или они жестко связаны с законами природы и по-другому никак быть не может?
Совершенно верно. Они абсолютно жесткие. Нам надо только их изучать и использовать. Мы являемся интегральными частями природы. Идти против нее себе во вред.
Огромное вам спасибо. Я напоминаю, что мы были в гостях у великолепного человека, у каббалиста, профессора Михаила Лайтмана. И я очень благодарен вам за информацию, за возможность, которая есть. Я, тем не менее, надеюсь на продолжение нашего сотрудничества, и что совместными целями, совместными усилиями мы добьемся вот той самой школы, того самого построения человека.
Всего наилучшего.
Спасибо большое. Спасибо.